Радио «Спутник» приветствует своих слушателей. Олег Убухов, Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Как обычно, традиционно, все самые важные, самые значимые, ключевые сообщения к этой минуте звучат у нас в эфире. Они у нас на сайте radiosputnik.ru, они у нас в соцсетях, они у нас в телеграм-канале. Чтобы с ними ознакомиться, их можно комментировать. Вести нельзя оставить. Омские врачи решили, что в том состоянии, в котором сейчас находится Алексей Навальный, транспортировка противопоказана. По крайней мере, пока. Решение было принято на консилиуме со специалистами из Москвы после осмотра Навального. Блогер по-прежнему в стабильно тяжелом состоянии. При этом врачи отмечают, что состояние улучшилось, но остается недостаточно стабильным.
Тем временем из Германии в России вылетел самолет, на котором предполагалась доставка Навального в Берлин. Об этом сообщали немецкие СМИ со ссылкой на правозащитника Джейка Бизеледжа, основателя организации Cinema for Peace Foundation, которая ранее выразила намерение вывести Навального в Германию.
Франция также готова принять Навального на лечение. Президент страны Эммануэль Макрон также предложил помощь. И Меркель, и Макрон подчеркнули, что требует проведения расследования обстоятельств заболевания Навального.
В США встревожена информация о возможном отравлении Алексея Навального. Это слова советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена, которого цитируют американские СМИ. По его словам, если подозрения подтвердятся, то говорить об улучшении отношений между Россией и США не стоит. Власти Соединенных Штатов учтут детали при выстраивании стратегии взаимодействия с русскими в будущем, подчеркнул О'Брайен.
Врач Ярослав Ашихмин, который наблюдает Навального с 2013 года, высказывал свою точку зрения о том, где лучше блогера лечить. По его словам, Навального могут принять в Ганновере, где есть очень хорошая токсикологическая школа.
Тем временем в крупнейшем медцентре германского города Ганновера опровергли сообщение об обращении представителей блогера Алексея Навального с просьбой о госпитализации. Он уточнил при этом, что такое обращение не могло бы быть удовлетворено в связи с пандемией COVID-19. Цитируют представителей немецкого медучреждения РИА Новости.
Ну а правоохранительные органы российские проведут расследование, если анализы укажут на отравление блогера. Об этом накануне заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что врачи и правоохранительные органы одинаково относятся ко всем гражданам России.
Господин Навальный был госпитализирован в Омскую больницу и впал в кому. Ему стало плохо во время полета из Томска в Москву, и самолет совершил экстренную посадку. Сторонники блогера уверены, что Навального отравили. В Кремле утверждают, что готовы оказать помощь в переправке господина Навального на лечение за границу, а также в расследовании инцидента.
История действительно резонансная. Внимание ей уделяется много. Следить за ее развитием можно у нас на сайте radiospootnik.ru. Ну а мы продолжим, и к нашей беседе подключается политический аналитик Павел Шипилин. Павел Петрович, здравствуйте.
Доброе утро.
Сами не знают, чего хотят. Вашингтон решил переиграть и отказаться от заседания Совета Безопасности ООН по Ирану. Запрос на проведение был инициирован Россией в связи с желанием США восстановить санкции против Ирана. Об этом сообщил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Напомню, накануне госсекретарь США Майк Помпео встретился с председателем Совбеза ООН и передал в Совет жалобу на неисполнение Ираном положения совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе. Поэтому Вашингтон предлагал обсудить перезапуск антииранских санкций. Россия запросила заседание Совбеза ООН, которое могло пройти сегодня. Почти весь Совбез полагает, что у США все-таки нет права перезапускать подобный механизм.
Наверное, взвесив за и против, Вашингтон решил пойти на попятную. Теперь заседание, вероятно, не состоится.
Павел Петрович, наверное, в Соединенных Штатах поняли, что могут проиграть дело, поэтому решили отказаться от заседания Совбеза. Не нашлось, наверное, подавляющего большинства поддерживающих планы США.
Нет, ну, само собой, но я хотел бы заметить, что Соединенные Штаты вообще вот в период правления Трампа, они переживают, ну, даже еще раньше, при Обаме все началось, переживают очень такой непростой период своего осознания, переосмысления себя как стандартной такой, знаете, рядовой державы. То есть они все-таки пытаются вести себя как гегемон, как это было в 90-е, в начале 2000-х годов. А силенок уже не хватает, поддержки той нет. Поэтому отсюда вот эти все метания, это же вот эти все метания, это отражение внутренней борьбы в Соединенных Штатах. Там, то есть, ну, там сложно. То есть Организация Объединенных Наций, это все-таки, тем более Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, это собрание равных по влиянию держав. То есть право вето дает возможность любой державе, любому государству чувствовать себя уверенно, и если не находится аргументов там каких-то, то право вето всегда работало. В 90-е годы право вето работать перестало, потому что Соединенные Штаты почувствовали себя гегемоном, они наплевали на решение Совета Безопасности и стали вести себя довольно нахально, да, вот в этом мире. И в этом смысле я как раз обращаю внимание, что все вот уже как бы к тому шло, что Соединенные Штаты вообще выйдут из Организации Объединенных Наций, и тогда была бы катастрофа такая мировая. Но они, видите, они не могут себе этого позволить, они по-прежнему все-таки пытаются узаконить собственные какие-то решения через все-таки Организацию Объединенных Наций.
Международную организацию.
Ну да, то есть вот это как раз, вот видите, такая вот сложность, такая внутренняя такая игра, такая тонкая здесь. Здесь все-таки такая, непростая игра, которую Соединенные Штаты, они не могут сейчас в одностороннем порядке, они, скорее всего, это сделают, но у них уже нет столько сил, сколько было там.
Павел Петрович, если вернуться к обсуждению опять вводить санкции против Ирана, насколько весомой выглядит позиция ЕС? Брюссель заявил, что у США нет права требовать вернуть санкции против Тегерана.
Ну, я хочу вот подчеркнуть, что в данном случае дело не столько в Иране, да, сколько вот в этих новых международных отношениях, которые вот рождаются на наших глазах. То есть это новые старые отношения, когда Евросоюз... Ведь вы поймите, что в данном случае Иран, он является, как бы, знаете, ну, такой последней, может быть, каплей, да? До этого проблема санкций против Евросоюза, который там Трамп затеял, да? То есть Евросоюз в какой-то момент почувствовал себя брошенным, а потом понял, что ему придется жить без гегемона, да, без Соединенных Штатов Америки, придется выстраивать собственную на международную политику, чем он сегодня и занимается, потому что сегодня Евросоюз осмелел, да, то есть он не надеется больше на Соединенные Штаты как на такого глобального командира, глобального начальника, и, собственно, позволяет себе высказываться против бывшего гегемона. Это, опять же, вот Северного потока касается, да, это вот сейчас касается антииранских санкций, которые затеяла Америка, совершенно не имея на это никакого права, потому, поскольку сами же Соединенные Штаты вышли из договора, да?
Да, кстати. Павел Петрович...
Да.
С другой стороны, наверняка попытка будет новая со стороны Вашингтона, чтобы в очередной раз ограничить Иран со всех сторон, и в плане экономики, и в плане политики, потому что Помпео заявил, что США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием, намекая на то, что они будут продолжать подобную политику.
Да нет, он прямо говорит о том, что Соединенные Штаты в одностороннем порядке будут вводить санкции, что запрещено уставом Организации Объединенных Наций. Ну, чем они, собственно, раньше занимались, но я просто замечу, если Евросоюз раньше, там, ну, что касается, допустим, этих российских санкций, да, это что тоже через Совбез не проводилось, естественно, но Евросоюз брал под козырек. А сейчас нет, он ерепенится, видите, он, так сказать, говорит, что нет, мы сейчас вот будем сами вырабатывать, поскольку мы теперь законопослушные. Ну, одним словом, Евросоюз взбрыкивает и, в общем, пытается дать понять Соединенным Штатам Америки, что либо вы возвращаетесь к своей роли гегемона, и тогда Евросоюз будет вас во всем слушаться, либо тогда Евросоюз будет сам по себе, Америка сама по себе. Ну, ситуация диктует, просто. Америка трамповская такая сегодня.
На этом фоне расстановка сил в Совбезе ООН как складывается? От чего зависит или от кого зависит? Вот вы говорите, что Евросоюз сейчас ведет себя смелее. Возможно, те страны, которые в Совбез входят, да и не только в Совбез, а в принципе в Организацию Объединенных Наций, смотря на такую смелость Брюсселя, будут тоже как-то более активно проявлять именно свою позицию, а не оглядываться на точку зрения Соединенных Штатов?
В том-то все и дело. Для Соединенных Штатов, в общем-то, ситуация близкая к катастрофе, там, поскольку тот же Помпео, он выглядит даже сегодня, ну, может быть, не смешно, но, во всяком случае, как-то несерьезно, да, то есть... Если ты гегемон, ну, значит, выполняй свои какие-то гегемонские, бери на себя гегемонскую ответственность, так сказать, да, отвечай за Европу, за Евросоюз, а он, так сказать, находится, Соединенные Штаты находится в конфронтации с Евросоюзом. То есть как-то вот такая вот непоследовательность, но это опять, мы же с вами понимаем, что это отражение внутренней политики Соединенных Штатов Америки. То есть, с одной стороны, Трамп, если бы зависело это только от Трампа, он, скорее всего, как Болтон правильно говорил, он бы из НАТО вышел, да, и, ну, не знаю насчет Организации Объединенных Наций, но, во всяком случае, проводил бы совершенно не ту политику, которая проводилась там последние 30 лет Соединенными Штатами, 25. А, то есть, но при этом у него существуют такие там противовес даже в виде Сената, которые не позволяют ему это сделать. И, естественно, вот эти метания, то есть они будут продолжаться минимум до 3 ноября или до инаугурации нового президента, когда появится как-то больше определенности. Сегодня, я бы так сказал, не мир, а вот именно западный мир находится вот в таком подвешенном состоянии. Им бы хотелось, мне кажется, так протянуть так немножечко. А сегодня вот такая фронда, это направлено, прежде всего, я думаю, что на Трампа. Потому что все-таки любая предыдущая администрация, и если победит Байден, то следующая администрация, она, конечно, не будет позволять себе таких резких движений, которые позволяет себе Трамп.
Все ждут, я думаю... Во-первых, я, можно вас спросить чуть-чуть немножечко там то ли громкую связь выключить, то ли еще что-то поменять, а то мы очень слышим свое эхо, сами себя хочется слушать, ваше мнение в первую очередь. И как раз к тому моменту, который вот вы сейчас немножечко заявили, внутренние американские разборки. Благо, словесная перепалка набирает обороты. Президент США Трамп вновь обвинил своего соперника по выборам, демократа Джо Байдена, в бездействии за все годы пребывания в политике. Цитирую, за 47 лет Джо не сделал ничего, о чем он сейчас говорит, никогда не изменил. Это просто слова, написал Трамп в Твиттере во время выступления Байдена на съезде Демократической партии.
В своем выступлении Байден, ожидаемо, подверг резкой критике Трампа на съезде и заявил, что у него есть свой план по развитию, у Байдена есть свой план по развитию страны, в том числе по борьбе с коронавирусом. Кстати, когда журналисты одного из американского телеканала спросили Трампа, смотрел ли он съезд демократов, глава Белого дома отметил, что да, смотрел кое-что, много ненависти, подчеркнул Трамп.
Вот тут такой момент, а ведь действительно очень удобно, просто и порой эффективно строить свою кампанию на опровержении, на ругании своего оппонента, что он сделал, что он не сделал. А что Байден сможет со своей стороны как-то предъявить? Он действительно ничего особенного не сделал? Ему действительно нечем самому похвалиться?
Нет, ну, конечно, со стороны Трампа это преувеличение, такое предвыборное обострение. Ну, конечно, что-то там Байден все-таки сделал, нельзя уж так совсем о нем отзываться. Хотя, конечно, мы больше помним там Обаму, больше помним Джона Керри, Байден в меньшей степени. Байден все-таки у нас остался в памяти больше по коррупционному скандалу там на Украине. Но, тем не менее, нет, вице-президент, он выполняет определенные какие-то функции. Я бы не стал придавать значение словам Трампа, тем более там твиту Трампа, потому что это сегодня это предвыборная борьба, так сказать, идет. И я думаю, что это предвыборная борьба, ну, вернее, опасаюсь, что это предвыборная борьба, она не закончится и после выборов. Сегодня Америка разделена, ну, практически поровну, да, вот за и против Трампа, ну, условно говоря. И чем закончатся выборы, выборы, ну, как-то вот многие склоняются, и я тоже склоняюсь к мысли, что гражданская война возможна. А вот, вот эти все, так сказать, стрелы, которые они пускают друг в друга, ну, это ничего нового, согласитесь, да, вот в борьбе двух оппонентов американских за кресло президента. Здесь, мне кажется, больше интерес представляет, насколько эта борьба обострится к 3 ноября, и насколько будут оскорбления, насколько будет неприятие выбора одной из сторон, неприятие результатов этого выбора. Признает ли вся Америка нового президента? Вот это, конечно, вопрос, которым сегодня задается, мне кажется, весь мир. Ну, сегодня просто Америка, она настолько расшатана, настолько общество разбалансировано, что возможно, конечно же, все.
Ну, Павел самое Петрович, неприятное, при этом еще Джо Байден нагнетает обстановку. Он заявил, что страна столкнулась одновременно с 4 крупнейшими кризисами. Так и есть, или он все-таки перебарщивает?
Нет, конечно, он прав, абсолютно идеальный шторм, так сказать, это правда. Но виноват ли в этом Трамп, я думаю, что
вот
нет.
Вот опять же,
это опять, так сказать, в рамках, по правилам там, вот этой самой предвыборной борьбы. Просто она будет ожесточаться, мне кажется, вот от дня ко дню. Те самые твиты будут все более развязными, мне кажется, Трампа.
И все более хлесткими,
будут. Да, выпады будут от демократов, так сказать, там, ну, понятно, каждому есть что упрекнуть оппонента, и он окажется прав, естественно. Весь вопрос в том, готова ли Америка к компромиссу, понимаете, вот же самое главное, насколько эта острота, сгладится она или нет после выборов. Раньше никогда такого не было, чтобы общество было настолько поляризовано, как сегодня это происходит. Америка, она превращает, уже, так сказать, термин он в ходу, так сказать, украинизация такая Америки, когда там просто все переходит в какие-то майданные совершенно формы, совершенно неприемлемые для цивилизованной страны.
Павел Петрович, спасибо вам большое за комментарии. Политический аналитик Павел Шипилин прокомментировал некоторые моменты, которые развиваются прямо сейчас, и действительно, не поедет ли непобедивший кандидат на этих выборах президента в соседнюю страну собирать финансовый какой-нибудь фонд поддержки гражданского общества в Соединенных Штатах.
Радио «Спутник».
А мы продолжим. Покой им только снился. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в видеообращении на сервисе YouTube призывает рабочих предприятий Белоруссии продолжать и даже расширять забастовки. С таким заявлением она обратилась к работникам Беларуськали, МТЗ, Гродно Азота и других предприятий.
По ее словам, будущее Белоруссии, а значит и будущее детей Белоруссии, зависит сейчас как раз-таки от единства, от национального единства и решительности, призвала также, цитата, «не вестись на запугивание» и просит объединяться, чтобы закрывшаяся в своих дворцах власть, опять же здесь цитата по Тихановской, услышала голоса белорусов, которые она у них украла. Имеется в виду, наверное, что это речь идет о выборах.
К нашей беседе подключается генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Дмитрий Анатольевич, это же чистой воды подстрекательство, если рассуждать вот чисто так по-человечески. А кто будет тогда нести за это ответ? Она же сидит себе спокойно за границей и начитывает очередной пресс-релиз.
Так это самое главное в подстрекательстве. Как говорил Дуэмар, а я тут ни при чем, а я тут ни при чем, а я тут совершенно ни при чем. Красота именно в этом. Пусть они за меня бьются, пусть они за меня получают по голове, пусть их наказывает власть, а я после этого на белом коне поеду и стану президентом. Ну, собственно, господин Навальный делал же в России то же самое, выпуская вперед подростков, а потом говоря о ужасном произволе власти.
Дмитрий Анатольевич, а не будет здесь, вот ладно уж с подстрекательством, а вот как насчет конституционного статуса таких действий? Это ли не призывы? Ну, я уж не знаю, к чему, за что можно действительно уголовную статью, причем абсолютно формально, то есть без каких-то эмоций, без каких-то настроений приписать.
Ну, наверное, я не юрист, я политолог. То, что эти призывы могут повести к беспорядкам, надеюсь, уже не поведут, головы остыли. Но, в принципе, могут, это я как политолог могу сказать. Очень подозреваю с юридической точки зрения, это и преступление тоже, поскольку человек сознательно толкает людей на беспорядки, на нарушение закона.
Ну и в конечном счете толкает страну к многомиллионным денежным потерям. В этом моменте тоже, наверное, забывать не
да
стоит. Это для экономики
только денежные
важно.
Потери.
Я к тому, что и деньги здесь тоже значимость имеют. Дмитрий Анатольевич,
на деньги вас... Деньги имеют, да. Особенно для Беларуси страна небогатая. Угу. И там многое уходит на социалку. После этого не так много остается. Поэтому любые денежные потери – это удар по тем самым людям, которых Тихановская призывает выйти. И бастовать, и бороться. Да? И если она победит, удар будет еще сильнее, потому что у нее же уже, в общем, программа озвучена, и приватизация в ней тоже есть, а как следствие этого мы 90-е хорошо помним, и приватизация это будет вот такая, как у нас в 90-е. И после чего, боюсь, белорусская экономика просто не выживет, и те самые люди, которые сегодня шли на протесты, на забастовки, вообще останутся на улице.
Виктор Анатольевич, если вкратце отрезюмировать, на данный момент инициатива не упущена уже Тихановская, не поздно вот с этими призывами выступать?
Мне, я имею в виду исключительно вот с ее позиции. Мне кажется, что да, но что инициатива уже упущена. Ну а что ей делать? Сказать, извините, я ошиблась.
В политике, ну вообще нормальные политики,
политики делают до конца вид, что они побеждают. Это специфика профессии.
Хорошо, давайте к еще одному моменту перейдем, уже российскому. Повод порадоваться. Численность населения России достигла 145 миллионов 900 тысяч человек. Это на 2 миллиона больше, если сравнивать с 2019 годом. И это выводы исследований экспертов ООН.
По словам заведующей лабораторией клинических методов исследований регионального развития имени Плеханова Елены Егоровой, такое изменение цифры объясняется тем, что организация включила в список жителей Крыма. И вот здесь, судя по всему, ему стоит порадоваться, крымчанам в том числе, потому что их, собственно говоря, причислили к россиянам. И это международная организация.
Я думаю, что нам надо будет порадоваться действительно и есть чем, потому что демография очень важный показатель. Это не формальная штука, это очень важно действительно. Если население растет, значит ситуация в стране улучшается. Да? Порадоваться просто росту населения. А второе, нам в первую очередь уже всей стране, думаю, не только крымчанам, надо порадоваться, что ООН согласился с тем, что земля круглая.
Вы имеете в виду, что что вот эти признания полуострова присоединения?
После 2014 года очень многие политики, и даже большие, серьезные, исходили из того, что реальность не важна. Крым украинский, знать ничего не желаем. Угу. Вот то, что ООН уже признала Крым российским, это очень важный шаг не только для самой ООН, не только для демографических вопросов, но и для политических. Потому что тот кризис, искусственно созданный сначала на Украине, а потом в отношении России в связи с присоединением Крыма, этим начинает заканчиваться, извините за такую сложную форму, да? Это, конечно, еще не конец. Те, кто абсолютно верит в украинский Крым, будут в него абсолютно верить. Но правовых основ для этого становится все меньше и меньше.
И какие дальнейшие шаги, может быть, на юридическом, на том же, на политическом уровне воспоследуют? Или пока вот так вот вскользь, незаметненько,
ну,
так
смотрите,
вот из-под полы...
Ну, смотрите, на социальном уровне, думаю, воспоследуют. Те компании, которые боялись работать в Крыму, боясь, я имею в виду западные компании, боясь у себя на родине прослыть помощниками оккупантов, поведут себя иначе, а это отразится и на жизни крымчан, и на экономике Крыма, да? И вообще вопрос о санкциях можно будет ставить уже по-иному. Ребята, а за что, собственно, если вы сами признали, что Крым российский? Правда, к сожалению, наши западные коллеги героически умеют делать санкции на всем. Если они отменят один пакет, они быстренько введут следующий. Но хотя бы санкций за Крым не будет.
Дмитрий Анатольевич, спасибо вам огромное за комментарии. Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев поделился своим мнением относительно некоторых из ключевых историй на данный момент в эфире «Радио Спутник». Ну и в завершение, давай порадуемся, наверное, тот самый кэшбэк, конечно, обещанный. Возвращение средств, возможное возвращение средств за оплату, за приобретение поездки, отпуска на территории России, то есть в какой-то из российских регионов, их несколько. Вот программа стартовала.
Да, программа стартовала. Можно приобрести поездку в любой из регионов и вернуть от 5 до 15 тысяч рублей. В программе смогут принять участие около 3 миллионов человек. Это предварительные такие подсчеты. И
это на кого денег хватит, я так понимаю.
Ну да. К услугам более миллиона туров, опять же, подтверждают в туриндустрии, от Калининграда до Владивостока. Но одно дело слетать, скажем так, в Калининград, другое дело успеть, смочь заплатить за авиабилеты, чтобы до Владивостока долететь. И тут, конечно же, вот важное уточнение, о котором очень часто забывают говорить. Для получения выплаты необходимо воспользоваться картой национальной платежной системы МИР. И тут тоже стоит обратить внимание на то, что в каких-то банках эта карта может предоставляться совершенно бесплатно, то есть без всякого там месячного обслуживания или годового.
Именно про карту говоришь, а я бы хотел добавить, что условий действительно есть несколько, они только в карту не упираются, их действительно нужно уметь и успеть исполнить. Более того, существуют даже и горячие линии, которые помогают это сделать правильно. Поэтому, если планируете отпуск по России, из России и по России, обязательно учтите все вот эти вот моменты. Очень важные, очень значимые. Олег Кобухов, Алексей Красильников, студия. Олег, спасибо.
Взаимно.